Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Добрый вечер. И здесь с нами Николай Злобин, директор российских азиатских программ Института мировой безопасности.
Да, добрый вечер.
И Аркадий Дубунов, журналист, обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Центральной Азии.
Добрый
вечер.
Здравствуйте,
Аркадий. Мы назвали эту программу «Солнце встает на востоке». Вот такое вот красивое поэтическое название. А, собственно говоря, связано это, разумеется, с чуть ли не основным. Основной новостью сегодняшнего дня, вот сейчас как раз смотрю по Евроньюз подписание Назарбаевым документов, подписание в Туркмении некого азиатского соглашения, там сейчас Путин, там сейчас наши главные люди. И вот, кстати говоря, Аркадия не пустили на этот визит. А, Аркадий, почему?
Ну, мне нашей кремлевской пресс-службе объяснили, что туркменские власти считают меня причастным к государственному перевороту, попытка которого была совершена 25 ноября 2002 года. Эта история уже тянется года 4, то есть 5-й год, но в январе, когда шум первый раз поднялся, то тогда мне также передали из Кремля, что туркмен вообще снял всякие обвинения в мой адрес, причем это сделал как будто бы лично, на соответствующем же уровне.
Сейчас уже другой президент, и все равно не пустили.
Ну, да, все равно не пустили.
Ты был как бы в поле, вот, в составе?
Да, я был в Астане, я был на первом этапе поездки, а на второй этап я, что называется, сошел с электрички.
То есть это свидетельство, что мало что изменилось в Туркмении в отношении, например, к журналистам, да?
Ну да.
И у нас мало.
Да, по-моему, в России мало что изменилось.
Нет, в России как раз много чего изменилось, а в Туркмении
нет. Поддержали журналисты или нет? Я представляю, так не пустили бы англичанина или американца.
Вы знаете, хороший вопрос, спасибо. Я вот обнаружил, что из всей когорты кремлевского пула, в котором я, наверное, может быть, после Славы Терехова дуаен, еще ездил много лет с Ельциным, совсем не во все поездки, а только в мои регионы, только одна газета «Известия» обмолвилась об этом, что называется, таком, может, почти теперь артефакте, да, раз почти об этом не упоминается.
Нет, я это видел в каком-то западном издании уже сегодня, информация.
Да? Ну, понятно. Да. Значит, Аркадию не удалось доехать до Туркмении, не удалось побывать в этой стране, но, тем не менее, я так полагаю, что наши собеседники хорошо осведомлены о том, что происходит на Западе. И, возвращаясь к теме солнца, которую я придумала, солнце встает на востоке. Вот скажите мне, пожалуйста, у нас для начала, у России явно ухудшились отношения со странами Запада, да? У нас такое идет размежевание. Можно ли рассчитывать, что есть у нас друзья на востоке? Вот нынешний визит, не тому ли свидетельство?
Ну, я думаю, что, во-первых, у России уменьшилось количество друзей на Востоке и на Западе.
Это Николай Злобин говорит.
Да, поскольку все на меня смотрят, я взял на себя ответственность. Вот, во-первых. Во-вторых, я думаю, что надо различать в том вопросе, это друзей, которые хотят иметь дело с Россией, потому что есть общие ценности, общие цели, общая стратегия, и тех, кто хочет решить какие-то конкретные проблемы свои, так сказать, экономические, политические, выживание, зарабатывание денег, используя при этом российские возможности или российские интересы. Я думаю, что в большей степени те страны, на которые ты намекаешь, они в основном идут по второму пути. Вряд ли там общая стратегия, вряд ли там общее будущее, скорее это просто какие-то конкретные вещи.
Прагматические.
Цинично-прагматические. И, к сожалению, мне кажется, две элиты, которые идут на такого рода вещи, они совсем не обязательно представляют национальный интерес своих стран.
Коля, а в Америке вообще где считают солнце восходит? Прямо над Вашингтоном? Или...
Ну да, прямо над Белым домом, в принципе, не заходит никогда.
Как над Белым домом? А разве не над капиталистским холмом? Все-таки Конгресс там поважнее будет.
Но в администрации Буша это все-таки над Белым домом. Они не знают про капиталистский холм толком. Но в принципе, если говорить серьезно, Юра, то внимание все больше и больше, конечно, к региону азиатскому. Намного больше внимания и к Средней Азии, и к тем странам, которые сейчас посещают посещает президент Путин. Внимание очень большое, и те же самые попытки экспромтом выработать какую-то стратегию, в основном, на мой взгляд, не очень удачно сегодня.
То есть ее тоже нет на данный момент?
Я думаю, сегодня Америка представляет из себя политического импотента во многих отношениях, потому что, с одной стороны, президент Буш уходит в отставку, всем хорошо известно, он не может баллотироваться на третий срок. Демократы взяли власть над Конгрессом, то есть отобрали у администрации очень много рычагов формирования внешней политики. И что интересно, впервые за много десятилетий, по-моему, за 80 лет, если не ошибаюсь, нет кандидата от Белого дома. То есть даже вице-президент не идет на новые выборы. То есть поэтому партии в поисках, так сказать, людей известных и так далее, в результате, я думаю, проявляется некое политическое безвластие Америки
не
во внешней политике. Не до Азии, не до России, не до этих проблем, которыми вот, так сказать, сейчас мы здесь, которые мы здесь обсуждаем. Поэтому у многих других появилось поле для маневра.
Так, понятно. Аркадий?
Ну, тут замечательные есть слова, сказанные про импотенцию нынешней администрации, которая не имеет своих кандидатов в Белом доме. У нас вопрос о сверхпотенции, мы можем поделиться.
Потенция нельзя делиться.
Можно. Она в таблетках, так сказать, может передаваться.
Да, но у нас хоть все в порядке, и то хорошо.
Да, у нас все в порядке, поэтому я горжусь своей страной в этом отношении. Значит, по поводу цинизма, прагматизма, друзья. Вот сегодня Султан Абишев на пресс-конференции заявил, что да, он абсолютно так и сказал, что это абсолютно прагматический подход. И я так понимаю, что он бы сильно обиделся бы на заявление о том, что он делает это только из дружеского расположения к России, к великой, даже если, да. И он считает свои, что называется, счеты, деньги, очень хорошо казахи умеют это считать. Я точно так же думаю, что считают деньги и туркмены. И они еще их будут считать. И я даже более того, да, собственно говоря, сам господин Бердымухамедов, Гурбангулы Меликгулиевич, заявил...
Как вы говорите.
Да, я демонстрирую, да, я намеренно это делаю.
В обратном порядке.
Да.
Мы тоже можем, но без имени отчества.
А, кстати, в Туркменистане именно так говорят не Аркадий Юрьевич, там, скажем, или не Владимир Владимирович, извините, а сначала фамилия, а потом имя отчество. По-советски вполне, кстати говоря.
Вот. Товарищ или...
Так, да, ну, короче говоря, господин Бердымухамедов сказал, отвечая там на какой-то вопрос, значит ли это, у нас же это российский журналист хотел похоронить.
Значит ли это, что отказывается,
да, от Транскаспий хотел проекта похоронить, ага. Но ему не дал похоронить, значит, Курбангулы Меликгулиевич. Он сказал, что это не значит, Транскаспий еще будет обсуждаться. И вот как раз это мне очень нравится, потому что это значит, что туркмены хорошо считают деньги, и они еще, так сказать, держат в запасе какой-то аргумент, который предъявит, значит, Москве, чтобы поторговаться на следующем этапе, чтобы тогда кто-нибудь точно спросит, и ему тогда точно ответит, уж тогда мы похороним.
Для тех, кто не очень хорошо следит за там, подписанием, за новостями, я хочу сказать, что подписано, так не знаю, намерение, да, заявление о намерении.
Декларация намерения.
Декларация намерения строить трубопровод по суху берегом Каспия, потом с выходом в Россию. А есть другая альтернативная история, это проложить по дну Каспийского моря и, собственно говоря, вообще минуя Россию, то есть через Азербайджан, Турцию, да?
Азербайджан, Грузию, Турцию.
Да, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.
В конце концов, так.
Ну, я так думаю, что не случайно вот этот человек, чье имя я так и не могу до конца произнести, а вот президент Туркмении, он говорил о диверсификации, да, он же не случайно говорил о разнообразии подхода, поэтому мне кажется, что может быть и то, и другое, не знаю. Может быть, но это прагматично.
Я думаю, что речь идет о таких серьезных, в общем, если говорить серьезно, проектах, долгосрочных и очень дорогостоящих, поэтому связывать себя с одним каким-то проектом, одним покупателем, одним продавцом, одним вариантом, ну, ни одна нормальная страна не будет. В принципе, ведь трубопровод, по большому счету, самое негибкое вложение денег. Тот вложил от пункта А к пункту Б, построил трубопровод, больше с ним уже ничего делать нельзя. Надо рассчитывать на то, что в пункте А всегда будет газ, а в пункте Б всегда будет желающие его купить. Если что-то здесь сломается в этой цепочке, то это трубопровод, как мы знаем такие примеры, даже в современной ситуации, когда, казалось бы, цены на нефть и газ крайне высоки, есть убыточные трубопроводы, в том числе и в этом районе, о котором мы говорим, вдруг оказывается, что трубопровод не нужен, и в результате все твои инвестиции оказываются никому не нужны, а главное, политическая попытка привязать там себя или трубы к себе, оказывается, в общем, тоже было все это ни о чем.
Совершенно верно. Вот, кстати, это пример, можно привести трубопровод Одессы броды. Угу. Фактически, как бы, как говорят нефтяники, сухой, простаивает. Да, и попытки его в реверсном направлении включить тоже не получается, но это уже другая история. А что касается вот диверсификации, то вообще говоря, я таки действительно считаю, что Путин на сегодня добился очень серьезного успеха. Или там Россия, так сказать, добил серьезный успех.
Вот в связи с этим
Это, безусловно, одна из немногих, на мой взгляд, в последнее время, за последние годы, серьезных побед российского энергетического оружия. Не того, которое было продемонстрировано там в направлении на Украину либо на Белоруссию, когда мы просто брали и как бы по-хозяйски закручивали вентиль, да? А вот там, где на берегу.
Перспективу так,
как
да?
говорят, на этапе договаривания на берегу перед началом, да? Мне кажется, я, ну, в общем, конечно, не нефтяник, но все-таки много лет как бы немножко этим занимаюсь. Проект, который лоббируют американцы и западноевропейцы, да, Транскаспий, по дну Каспия, он на сегодня абсолютно как бы, ну, это такая геополитическая, так сказать, прожектерская идея, которая на самом деле не несет эффективного наполнения. Это правда, да. Там можно что угодно. Это точно так же, как нефтепровод Баку-Джейхан, который только благодаря вот усилиям Клинтона был в конце концов добит, до конца доведен. Да? Здесь гораздо дешевле, гораздо прагматичнее, гораздо эффективнее, конечно, построить трубу в том направлении, в котором сейчас она рассматривается.
И это выгодно всем участникам.
Это выгодно всем.
Этого процесса.
Да, другое дело, что если мы сейчас начнем как бы из этого вот лепить Горбатова, то есть, да, демонстрировать наращивание наших усилий и еще, так сказать, там какой-нибудь Мюнхен-2 по этому поводу устроим, вот мы вам рассказывали, так вот мы вам теперь показали, да, что мы можем сделать, да, то это будет, что называется, ну, в общем, я бы не хотел бы, я бы хотел, чтобы вы мне тоже тогда не дали визу и на...
В конце концов, это успех
хозяйственных субъектов. А что сегодня в Польше происходит? Что...
А не в Польше, в Кракове.
В Кракове.
Это в Кракове. Честно говоря, что там успело пройти, я не знаю. Но там должны были собраться, значит, Лех Качинский. Должен был собрать там президентов Украины, Грузии, Азербайджана и вроде бы
представители Казахстана там.
Да, и должен был приехать. Не должен был приехать. Ну, как бы шли разговоры о том, что Нурсултан Абишевич Назарбаев, между прочим, когда принимал президента Польши, сказал, что, ну, вообще-то, да, надо подумать над этим. Может быть, там, так сказать... Ну, естественно, наши правильно рассмотрели вопрос о случайном совпадении этих дат. И, ну, Султан Абишевич пришлось поехать туда, куда он поехал, а не туда, куда его ждали. Да, это как бы демонстрация.
Кстати говоря, именно в Кракове президент Азербайджана заявил о том, что будет поставлять вот свои энергоносители через Украину и Польшу. И не исключил, что Казахстан присоединится к этому.
Конечно.
Что за этим стоит, я не знаю. Ну...
Но речь идет о нефти здесь, Светлана.
Да,
здесь идет речь, конечно, о нефти, да?
Да, естественно.
Ну, если они сумеют обеспечить... Вопрос-то в чем? Не просто, вот, так сказать, вот давайте так. Вопрос нужно поставить так. Мы вам... нужно найти деньги. Нужно найти инвесторов, нужно создать консорциум. Деньги за красивые глаза не дают. Значит, нужно найти такие убедительные аргументы инвесторам, что они получат свои деньги, отобьют, как у нас говорят, деньги назад, как бы в течение жизни одного поколения, условно говоря. А это доказать. Не просто, вот, скажем, если рассматривать вопрос там, транскаспийской трубы. Какие проекты будут предложены азербайджанцами вместе с казахстанцами, трудно сказать. В общем, может быть, что у них тоже получится.
Вообще, на самом деле, мне все время вопрос возникает, а можно ли было, наверное, с тем же Азербайджаном гибче себя вести, конечно, и не душить газом, да, там, и как-то по-другому строить эту политику, не доводить до радикальных заявлений, по крайней мере. Да?
И действий.
Никакой логики не было, совершенно, да.
Это обидели
азербайджанцы, что
они не поделали. Отсутствие стратегической какой-то политики.
Я думаю, что просто какой-то просчет элементарный, да, который, в принципе, нормальная внешнеполитическая команда не должна делать. И расплачиваться за это России придется, видимо, долго, и восстанавливать доверие Баку придется долго. Но я бы хотел сказать здесь вот в продолжение, что было сказано Аркадием, что, в принципе, вот весь этот регион... Они, видимо, все эти страны, которые там расположены, они понимают, что у них есть их звездный час сегодня.
Азиатские страны.
Это азиатские страны, обладающие нефтегазовыми энергоносителями. Да. Это их звездный час.
То есть это право, солнце там восходит.
Ну, солнце вообще восходит на востоке, я не знаю.
Когда... Лампочку там включают.
Учил в школе своей специальной. Вот, у них есть звездный час. Сколько этот звездный час будет продолжаться и что они смогут достигнуть, для них это очень важно. Им надо вырваться из этого замкнутого евразийского региона, стать чем-то более серьезным, чем провинция России. Поэтому я думаю, что здесь есть большая проблема для местной элиты. Каким образом это сделать? Одни страны из Евразии пытаются это сделать, как Грузия, например. Uh-huh. О чем Юра может нам долго рассказывать, пытается наладить прямые отношения с Соединенными Штатами, войти там в НАТО, другие в Евросоюз, третий, как Азербайджан, пытается стать независимыми энергоносителями на мировом рынке и выйти, так сказать, в следующую лигу. Кто-то пытается, короче говоря, как примкнуть к чему-то большему, чем они сами, к России, например, как это делает Армения сегодня. То есть... Проблема заключается в том, что им надо вырваться оттуда. Но вырваться им надо с помощью кого-то, но при этом не попасть в руки кого-то, не попасть в зависимость от этой страны, с помощью которой они вырвались. И вот здесь возникает вопрос. Договариваясь с Россией, передавая в России, так сказать, очень многие рычаги своего возможного влияния на мировой рынок экономический, а соответственно политический, оставляют ли они эти рычаги у себя, или они отдают это в руки России? И сегодня, с точки зрения выживания местной элиты, конечно, им выгодно, чтобы Россия, которая, естественно, не допустит никаких цветных революций, естественно, будет следить за стабильностью этих элит, там очень много личных связей, обязательств, я уверен, финансовых обязательств взаимных на самом, так сказать, личном уровне. Это, так сказать, по большому счету Россия будет стараться все это сохранить. Но с точки зрения стратегии, я не уверен, что это, так сказать, стратегия абсолютно правильная.
Да и так ли уж влияет Россия на возможность появления оранжевых революций или каких-то других событий в этих странах? Мне кажется, не так уж велики возможности сейчас.
Может быть, у них есть преувеличение возможностей России на самом деле, но факт тот, что во многих этих странах, если по ним поездить, есть такое ощущение у местных элит, что нам надо вырваться из Евразии. Нам надо, это место, где, так сказать, мы погибли, надо выйти куда-то еще, на мировой рынок чего-то. Пусть это будет с Россией, пусть это будет с Евросоюзом, пусть это будет с Америкой, но не остаться вот провинциальной страной в Евразии, потому что, ну, в конце концов, цены на энергоносители упадут, и про нас вообще забудут.
Вот про местные элиты я хотела как раз у Аркадия спросить. Вот эти настроения местных элит, вот сегодня, каковы они?
Да, и вообще, как ситуация?
Что там внутри творится в этих странах?
Ну, знаете, как бы элита элитам рознь. Есть бедные элиты, состоявшиеся, которые можно назвать элитами, да? И тогда мы говорим про Казахстан. Отчасти про Азербайджан. Ну, тут как бы с условным как бы названием, да, элиты. А есть элиты, например, такой замечательной стране, как Киргизия. Да? В стране, которая сегодня терпит, вообще как бы испытывает кризис государственности, государственной идентичности, если уж так говорить, где живут плохо не только простые люди, но и элиты, потому что они...
элиты практически.
Конечно, да? Там они как бы новые, старые, но они который раз пытаются переделить, уже поделены, а там элиты уже было на первом этапе при Акаеве нечего. Так вот, в Казахстане элиты, я тут с Николаем согласен отчасти, да, они, конечно, хотят выйти, и даже не из Евразии, они просто хотят чувствовать себя, ну, что называется, гигантами большого, не секса, но большого энергетического, как бы, комплекса там, да. И это им удается, потому что, например, сражаются они с коллегами или там с политиками в России по-взрослому, вот просто по-взрослому, да, без интриг, а вот просто по-взрослому иногда, да. Там можно уважать, можно их там, значит, ненавидеть, но это факт. И вот, Свет, правильно вы сказали, что, я согласен, точнее говоря, что вы сказали, что речь идет о том, что, Юрий Николаевич сказал, ну, сейчас не так важно, что когда-то говорят с Россией, есть ли основания верить, так сказать, вот коллегам или партнерам в России, да, все зависит, например, от форм собственности на то предприятие, которое будет создаваться вместе с россиянами. Вот сегодня Христенко, Виктор Борисович Христенко, который, значит, готовил бумаги, которые там подписывали сегодня
там Туркменбаши, бывший Красноводск, чтобы вспомнили люди, да, он сказал, что, значит, где-то к 1 сентября или после 1 сентября этого года, когда будет, значит, подготовлено, значит, исполнение поручений правительства на эту тему, короче, неизвестно еще ни форму собственности этого трубопровода, ни так далее, ни тому подобное. Форма собственности здесь ключевое понятие, мне так кажется, потому что в Казахстане вряд ли захотят допустить того, что предприятие, в которое они войдут по-серьезному, будет как бы принадлежать, скажем, какой-нибудь государственной компании в России. То есть сегодня они, у них очень много претензий к российской транснефти, которая является, значит, владельцем магистральных, фактически монопольным владельцем магистральных трубопроводов.
То есть там очень много вопросов, много сложностей.
Да, и там казахи будут драться. Так же, как они сейчас дерутся и успешно дерутся за другое, так сказать, очень важное с точки зрения наших общих интересов, Москвы и Астаны, создание Оренбургского газоперерабатывающего завода. Тоже очень долговременная такая фишка, как говорят, да. И вот они дерутся за каждый доллар в сторону повышения цены своего газа, который будет поставляться на этот...
Это о чем говорит? Это такая самостоятельность уже. Уже понимание своих интересов. Во всяком случае, если о Казахстане говорить, да?
Еще какая самостоятельность? Я вот, между прочим, это не про энергетику, а про, вот, так сказать, это ощущение себя абсолютно супер самостоятельным. Вот просто картинка.
Политически,
да?
Уже.
Да, картинка. Вот приезжает Путин 10 мая, как бы торжественная церемония встречи его в резиденции Назарбаева. Такой огромный дворец, Акарда. С ним может соперничать только дворец Туркменбаши. На первом этаже, так сказать, огромный зал, хорошее футбольное поле.
Почему такая гигантомания? Почему так хочется? Вот,
ну, потому что места
много.
Там,
да.
Там степь, Целиноград бывший, там много места. И, кроме того, денег много. Свет, надо тоже иметь в виду. И там много денег, где строят такие новоделы.
Но не для всех.
Так. Ну, извините.
Да-да-да-да.
Извините.
Ладно, прощу.
Да, так вот, значит, принимает рапорт почетного караула Путин и Назарбаев, да? Причем рота почетного караула и полностью оркестр в этом зале умещаются. Представляете, да? Проход, так сказать, рота почетного караула в этом зале. Выстраивается оркестр в этом же зале. Проходит капитан Национальной гвардии, отдающий рапорт на казахском языке. Путин стоит рядом. Я так думаю, интересно, я ничего не понимаю, интересно, Путин, сейчас будет параллельный перевод, так сказать, да? Нет. Путин выслушал доклад на казахском языке.
Ну, когда Назарбаев приезжает в Москву, ведь не на казахском, по порталу.
На русском. Ну, то есть, вот есть некие вещи, которые надо понять в этом смысле. Казахстан демонстрирует, что это все равно, что приехал Путин в Елисейский дворец. Там тоже на французском, там Жаку Шираку бы докладывали. То есть, вы приезжаете не в бывшей своей колонии. Вы приезжаете в самостоятельное государство и будете здесь работать так, как вы должны будете работать.
Давно ответил еще Солженицыну на его попытку, привязать Казахстан к России.
И надо это уважать.
А что он сказал?
Он сказал тогда, Солженицын говорил, что Казахстан, особенно южный, это подбрюшина России, и Назарбаев очень резко выступил, что никогда больше Казахстан не будет ничьей подбрюшиной. И само создание страны, по-моему, это и ответ.
Да, я там только что был в Казахстане, я думаю, что они продвинулись с точки зрения поиска своего места в мире, не по отношению к России, а вообще как независимой страны в мире, больше, чем любые другие страны, наверное, вот в постсоветском пространстве.
Ну, денег, Коль, надо все-таки иметь, чтобы так продвигаться.
И деньги надо иметь,
и нужно
иметь
все-таки
более разные.
Очень
на темпо
реформ.
Там навсегда?
Forever. Нет, ну, средняя продолжительность жизни на постсоветском пространстве какая?
Ну, пожизненно имеется в виду, судя по всему, да?
Я думаю.
Я думаю, что у него хорошая перспектива.
У него хорошая перспектива.
Ну, пожалуй, самый яркий, вот на постсоветском пространстве. На
у него тоже проблемы с временем.
Говоря, то, что я говорил по поводу вырваться из Евразии, мне кажется, Назарбаев единственный, может быть, лидер в Евразии, который говорит, нет, мы сделаем из Евразии что-то ценное, что все к нам вот тянутся. И в этом смысле, так сказать, его апил какой-то есть, и этим отличается от всех других, которые пытаются все растянуть.
Евразия, это его идея.
У него очень много идей, и он как-то вот... Но при этом он активно ищет роль, пытается формировать роль Казахстана в Европе, как известно. Он, в общем-то, не прочее сотрудничать напрямую с Америкой. Америкой, с Китаем и так далее. То есть, в отличие от той же Киргизии, которую ты вспомнил только что, да, существование которой даже сейчас стоит под вопросом, по большому счету. Никто не ставит, так сказать, независимость Казахстана под
вопрос. Мы сейчас продолжим и про Туркмению, про Киргизию. Я хочу напомнить, что здесь в студии Николай Злобин, директор российских азиатских программ Института мировой безопасности, Аркадий Дубнов, журналист-обозреватель «Времени новостей», а также ведущий Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. Мы продолжим через пару минут, сразу после новостей середины часа.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Здесь в студии Николай Злобин, директор российских азиатских программ Института мировой безопасности и обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Мы говорим об азиатском визите нашего президента и говорим о том, встает ли солнце на востоке. Мы говорим об азиатских странах и говорим о том, насколько не знаю, есть ли у нас какая-то позиция, политика стратегическая в отношении этих стран, насколько удается с ними дружить, насколько это вообще возможно. Да я, кстати, хотела спросить Аркадий, вообще что сейчас в Туркмении делается? Вот если взять даже не жизнь элит, да, они там, в принципе, как-то устоялись, существуют, несмотря на смену президента. А вообще, что из себя сейчас представляет жизнь в Туркмении? Такая наиболее закрытая для нас страна.
Ну, вот, понимаете, не хочу возвращаться к началу передачи, но вот хотел я съесть, посмотреть хотя бы нет. Я не был там 5 лет, да. Ну, я думаю, что не только мне не дают возможность этого сделать. К сожалению, вот наши телевизионщики, я уже сейчас просто узнал от наших коллег, им даже не давали возможности в Ашхабаде свободно, как это они везде делают, поездить по городу, поснимать, сделать картинки, да, поговорить с людьми самое страшное, что можно было бы им позволить. Этого не допускали.
Да сами люди-то там наверняка побоятся что-либо сказать, и при этом все равно запрещено.
А вдруг найдется вот такой отчаянный, который возьмет и скажет, да? Короче говоря, ну, есть же другие источники, да? Ну, вот эти источники, в общем, как бы сообщают, что определенные, как бы, следы разморозки ниязовского режима, конечно, имеет место, да? Ну, видимо, здесь, как бы, тенденция могут быть только в одном направлении, размораживать, потому что дальше замораживать уже невозможно,
некуда,
да?
Размораживать надо долго.
Ну, да, ну, так сказать, может быть, кстати, это и есть в этом смысл, знаете, как с большой глубины, глубины, чтобы не было этой сильной декомпрессии, надо потихонечку вынимать. Может быть, в этом есть резон.
Есть надежда, что будет такой процесс проходить?
Ну, я все эти вот месяцы с кончины незабвенного, покойного, да, президента, испытываю некую, как бы, надежду. Я боюсь, что со временем они становятся больше иллюзиями, чем надеждами, но, честно говоря, мне не хочется про это сейчас поговорить. Ну, например, когда этот Курбангулы Мелигулевич сказал, что он откроет интернет, даст чуть ли не каждому туркменистанцу интернет в дом, ну, тут сразу было понятно, что, как бы, немножко привирает.
Но одно интернет-кафе, по-моему, открыли.
Не, ну, два интернет-кафе. Но дело вот в чем, что...
никого не пускают.
Не, ну, вот тоже хотелось пойти посмотреть. Значит, утверждают надежные, как бы, источники, что на входе там есть какой-то солдат, но главное, что если ты зайдешь на не очень уже блокированный попытка сайта зайти, будет зафиксировано, и, так сказать, с тобой будут разбираться. Кроме того, $4 в час для туркменистанцев это очень много, да? Ну и фактически, то есть теоретически невозможно представить, чтобы новый лидер постниязовский, так сказать, мог бы открыть людям полностью свободу информации. То есть это значит все, режим закрывается навечно. Потому что как только открываешь, это наша перестройка, гласно, все посыпется. Значит, сделать это появление он не должен был бы, не мог, потому что он подрубил бы сук сразу, на котором он сидит.
Ну, по крайней мере, действительно, мы понимаем, что есть точка замерзания, есть хотя бы надежда на то, что слегка это куда-то сдвинется.
Ну, вот
потому что хуже не бывает.
Пенсии,
да?
Вроде бы, так сказать, возвращаются. Те, которые драконовскими методами Ниязова были запрещены. Да. Люди, молодые люди могут продолжать учебу в школе в 10 классе. Высшее образование, ну, я уже не буду говорить уровень этого образования, но тем не менее оно возвращается там на уровень 4-5
потом
лет.
Потом русский колледж, по-моему, да?
Да.
Ну, русский язык становится не запретным, так сказать, да, а все-таки вполне естественным средством.
Сегодня потрясающая картинка, как Путин с Гурбангулы и Бердымухамедовым, значит, утопая в роскошных коврах, сыпят, по-моему, на золотой тележке, выгружают цемент и засыпают его вот в
основании будущего лицея русского.
Да, но что очень важно, понимаете, еще сотни-сотни людей находятся как бы в качестве политических узников. Да? Неизвестно ни про одного из них, чтобы их выпустили. Да? И созданы как бы, ну, говорили, что амнистию они боятся, значит, объявить тотальную, да, создали так называемые комиссии для рассмотрения жалоб на действия правоохранительных органов. То есть, чтобы, так сказать, в надежде на то, что какие-то точечные жалобы родственников позволят в каждом конкретном случае что-то, так сказать, предпринимать.
Посмотрим, посмотрим.
Нет, смотрите, пока ничего не все, что Аркадий говорит, то, что вопрос, который ты задаешь, показывает, что мы имеем дело с регионом, в котором мы не знаем, что случится завтра. Мы имеем дело со странами, которые находятся в таком состоянии, они могут рухнуть в одну сторону, в другую сторону, может случиться неизвестно что и в этих странах. Задайте сами себе вопрос, что случится в России после 2008 года, в какую сторону пойдет эта страна. И в то же время мы говорим о большом бизнес-проекте, который рассчитан на долгое время, основа которой должна быть политическая стабильность, правила должны выполняться всеми, там должны быть, так сказать, вера в то, что каждая страна выполняет этот договор, и должны быть, соответственно, так сказать, механизмы контроля за этим выполнением в регионе, в котором мы не знаем, что случится завтра. И вот плюс к этому можно добавить, что этот регион в принципе нестабилен, как вся сегодня, так сказать, геополитика Азии. А какую роль в этом регионе хочет играть Китай, какая будет его роль, так сказать, вообще его взгляд на эти вещи. А что случится? И, кстати говоря, это очень-очень-очень-очень серьезный вопрос, когда американцы признают свое поражение в Афганистане и в Ираке и уйдут оттуда. Что случится вообще с азиатским регионом? Талибаны вернутся к власти. Что случится в соседних странах? Кто будет обеспечивать сотрудничество с Россией? Как Россия будет с ними сотрудничать? Россия все-таки всегда была ярым врагом талибанов. Соответственно, талибаны, кстати, вернутся в Афганистан уже не как местная группировка, а как глобальная сила, которая выиграла и у Америки, и у Советского Союза. И так далее. То есть мы имеем дело с таким количеством неизвестных в этом регионе, что говорить, так сказать, всерьез о экономической целесообразности сегодня этого проекта можно только в условии, что мы вообще, так сказать, считаем, что этот проект обязательно состоится, 10 лет, 20 лет в следующие в этом регионе ничего не изменится.
Кстати говоря, вот упомянули про Афганистан, Талибан. А что у нас в Таджикистане? Какой там вектор развития?
Там очень надежный вектор развития. До 2020 года президентом там будет Эмомали Рахмон. Фамилия которого стала на две буквы короче.
Поближе, Аркадий.
До 2020 года известно, да, президентом будет Эмомали Рахмон.
Повторяю, а что значит случилось с его фамилией?
Они возвращение к истокам у них происходит. В истоках у них меньше букв, и окончание должно быть русским. Или таким, да. Да это нормально, на самом деле. Я в этом ничего страшного не вижу. В конце концов, очень много известных деятелей казахстанской элиты уже давно, так сказать, не носят
южноазиатские. И что там?
Там, понимаете, что? Ну вот Таджикистан — это замечательная страна. Кстати, вот она отличается от всех остальных Центральной Азии. Там не тюрки, там персоязычная нация, там арийцы, они многие себя называют, да? Эта страна пережила страшную гражданскую войну. Это надо помнить, одну из самых страшных войн, да, на нашем пространстве. В 92-м, 97-м фактически году закончилось подписанием соглашения мирного в Москве. Вот этот, как бы, вот этот страх возобновления войны, он сидит сильно, да, и этим, надо сказать, очень хорошо, конечно, воспользовалась вот нынешняя, если можно сказать так, про них элита, господин Рахмон и Иже. Они эксплуатируют это очень удачно, потому что любая серьезная попытка найти там какую-то оппозицию или там представить оппозицию, она тут же, что называется, умножается на ноль, потому что это, говорят, значит, народу...
Возможный возврат
да,
войны.
Да, преддверие гражданского, предчувствие гражданской войны. Ну, короче говоря, что там? Там, значит, сейчас они испытывают эйфорию, я так понимаю, в связи с тем, что очень многие, значит, вот большие дяди в Москве, там где-нибудь в Брюсселе или в Вашингтоне, или в Пекине, значит, очень хотели бы вложить деньги вот, в вечно возобновляющиеся ресурсы гидроэнергетические в Таджикистане. Да? Там сейчас идет такая серьезная драка за доступ к этим ресурсам. Господин Рахмон, на мой взгляд, учитывая его как бы происхождение, очень удачно, неожиданно удачно этим как бы пользуется, манипулирует и так далее. То есть там они будут еще долгие годы поставщиками дешевой рабочей силы для России.
Это очевидно. И эти деньги, которые зарабатывают таджики здесь, они будут еще по-прежнему доставляться туда, и эти суммы будут соизмеримы с суммами бюджета таджикского. То есть они, мы как бы являемся донорами этой страны фактическими, да? Но соответствующие отношения между нами и как бы и таджикскими элитами, они, в общем, не соответствуют этому понятию, да?
Так что, судя по тому, что вы рассказываете, лучше бы солнце сходило на западе, там как бы более предсказуемо.
Ну, у них там импотенция, вот Коля нам сказал.
Ну, так, скажите мне, пожалуйста, вот здесь спрашивают на СМС-сообщении, существование Киргизии под вопросом? Недопонял.
Нет, не существование Киргизии. Я хотел сказать, существование Киргизии, киргизской государственности, в которой люди, отвечающие за сохранение этой государственности, дают себе отчет в том, что они делают.
А что там
делают
впереди может быть? Что, хаос? Что?
На самом деле, новая революция? Я сказал, честно говоря.
Ну, не важно уже. Что в Киргизии?
Ну, понимаете, ну вот Юра меня может поправить, но мне кажется, когда-то я ездил раньше в Грузию, в советские времена, мне кажется, каждый грузин как бы князь. Он очень гордый.
Это правда.
Я даже не встречал.
Вот сидит один.
Да, абсолютно точно.
А в Киргизии, очень любимом, у меня огромное количество друзей, фактически каждый человек с высшим образованием и начавший политическую карьеру чувствует, что он должен быть и может быть президентом.
А, вот так, да?
Понимаете, столько в чем дело? В этом трагедия.
Разница между грузинами и киргизами.
И что дальше?
Ну, понимаете, когда как минимум там 77 депутатов киргизского парламента соревнуются с собой в праве быть этим президентом, а есть еще бывшие губернаторы, бывшие сотрудники, да, то, в общем, понимаете, а каждый такой политик, у него есть родственники в своем ауле, да, то получается много, так сказать, центров сил, центров влияния.
А нефти и газодобычи нема.
Да, денег мало, нефти мало. Угу. А, значит, с юга Узбекистан, от которого зависит благополучие в каждом доме, поскольку идет узбекский газ, а с севера Казахстан, из которого могут идти деньги и уголь, да, или, так сказать, электроэнергия, да, и все это вместе накладывается на то, что все политики так или иначе говорят, мы не допустим раскола страны на юг и север, но как-то они это говорят, они так все время воспроизводят это как бы прогноз.
Я на самом деле согласен с этим, я даже бы сказал, что государство Киргизии, теоретически говоря, может вообще-то исчезнуть, потому что и в Казахстане есть идеи, в казахской элите, связанные с тем, что часть вообще Киргизии вполне может войти в Казахстан, а с другой стороны Китай всегда предъявлял претензии, так сказать, на Киргизию. И если киргизское государство не состоится, ну, гипотетически говоря, да, все может случиться. В принципе, я думаю, что мы имеем дело, я не хочу начинать новую тему здесь, но я глубоко убежден, что, понимаете, распад Советского Союза не закончился. Почему мы решили, что он закончился там в декабре 91 года?
Границы еще не
устоялись. Он начался, границы не устоялись. Кто сказал, что распад Советского Союза произойдет по границам союзных республик, и на этом все остановится? Союзные республики были расписаны, мы сами знаем как. Границы были неестественные. Многие вещи были прописаны, так сказать, ну, субъективно. Вообще империя распадается долго и мучительно. Поэтому говорить о том, что этот район устоялся, все, что сейчас есть, так оно и будет. В принципе, я глубоко убежден, что мы вступили не только в Евразии, а во всем мире мы вступили в период пересмотра политической географии. Что происходит в Косово, что происходит в Европе в целом, что происходит в Африке, такие же процессы. Границы будут меняться. Мы жили 50 лет после Второй мировой войны при стабильной границе. Так эволюция мира такой не бывает.
Карты меняются.
Мы сейчас начали этот процесс. Поэтому говорить о том, что все будет так, как сегодня, это
причем абсурд. Процессы идут с потрясающей быстротой.
Быстротой, неожиданностью, непредсказуемостью.
Скажите мне, пожалуйста, а как эти страны, вот бывшие наши азиатские республики, бывшие республики Советского Союза, как они ориентированы уже вот в другую сторону, вот на тот же Китай, на другие страны азиатского региона?
Там очень серьезно. Я если Коля, не перебиваете, а нет? Значит, там много проблем, связанных, конечно, с Китаем. Вообще, вот по всей линии китайской границы с бывшим Советским Союзом, в общем, более или менее везде проблемы, да? Договорились все страны пограничные с Китаем о решении пограничных проблем. Угу. Собственно говоря, вот этот процесс и был предтечей создания этой Шанхайской организации сотрудничества, как известно. Но вот в Киргизии многие как бы внутренние политические потрясения начались с того, что киргизы, особенно в тех местах пограничных с Китаем, не могли простить Акаеву и его правительству вот этого соглашения о обмене территориями между Киргизией и Китаем. ну, скажем, условно жертвой вот этого кризиса стал один из министров акайского правительства, замечательный китаист, бывший министр иностранных дел. Но понимаете, как политик делает свою карьеру, я так уже давно это понимаю, поэтому весьма скептически всегда отношусь к началу таких карьер. Так вот, политик, например, делает свою карьеру на том, что он эксплуатирует тему недовольства, но отдали там заповедные земли. Он начинает будировать, так сказать, весь свой округ, весь свой, так сказать, да, и доходит своим волнением до столиц. Сначала своих, потом там мировых, в худшем случае, да. А вот в Киргизии так начинали карьеры многие политики, да. Это такая латентная угроза, она постоянно тлеет там в Киргизии по отношению к Китаю. Да? То же самое в меньшей степени, может быть, происходит в Казахстане. Еще в меньшей степени, может, происходит в Таджикистане, потому что решение проблем таджикско-китайской границы произошло за счет территории, которая происходит высоко-высоко в Памире.
Так отношение выходит к Китаю какое? Настороженное?
Настороженное, безусловно. Настороженное, безусловно. Настороженное. С другой стороны, очень такое, как сказать, все-таки, когда приходят какие-то возможные инвестиции из Китая, которые могут дать рабочие места, а может быть, даже увеличить, так сказать, возможность чиновников даже их хапануть, китайцы хороши, понимаете? Дешевый товар, вся национальная гвардия Киргизии одета в китайские эти самые латы.
Да, в китайское тут одеты уже все масла.
Китайцы есть вообще, вот реально они как бы присутствуют?
Присутствуют, но они не бросаются в глаза, надо сказать. Они китайцы же рассчитывают на многие поколения, так сказать. Они не ставят себе пятилетку.
Китай очень заинтересован, да, в этом регионе, и они имеют очень серьезные намерения в отношении всех этих стран и доступа к энергоресурсам. Главная уязвимая черта китайской экономики – это нехватка энергоресурсов. Поэтому Евразия их, безусловно, интересует очень-очень-очень. И здесь, совершенно очевидно, они используют ту же шанхайскую организацию для закрепления своих позиций, двусторонние отношения. И я согласен, они подходят к этому стратегически. Они делают ставку на несколько поколений с тем, чтобы... Ну, Китай тесно в границах Китая, безусловно.
У них есть вот эта самая стратегия на несколько поколений?
Да.
Есть, да? То есть они знают, чего хотят.
Да, они знают абсолютно, чего хотят.
А мы чего все-таки хотим, кроме там трубопровода и какой-то устойчивости в районе?
Кто мы?
Россия.
Кто Россия? Это вот правящая элита, это группа специальных интересов, которые связаны...
В данном случае, конечно, говоря о государстве. Ну,
Россия, знаете, как в одной американской пьесе было хорошо сказано, как двое на качелях, да, Гибсон сказал, одна бабушка спросила, чего она думает. Она говорит, откуда же я, мелок, знаю, что я думаю, пока я не услышу, что я скажу.
Понятно.
Вот здесь вот по поводу стратегии в Азии у нас такая же проблема, понимаете. Возникла возможность отбить у западников там Транскаспий. Значит, создали Прикаспий и обменялись визитами. Вы видали когда-нибудь в истории, так сказать, международных отношений, чтобы визит совершал один лидер 23-24 апреля, ответный визит совершался 9-10 мая.
Быстро.
Да?
Как
вот.
Все быстро.
Вот надо было быстро лепить. И тут, вот, понимаете, вот это такая, вот, так сказать, точечная такая вот политика. Да? Пазлы, отдельные пазлины. Вот сложатся ли они в картину?
Скажи, пожалуйста.
Я думаю, что не сложатся. Да? Я думаю, что здесь вот это вот хороший пример того, что во многих вещах в российской внешней политике просто стоит группа специальных интересов. Вот есть группа, она лоббирует этот проект, она
абсолютно
лоббирует
верно.
Это направление. Развивается политика, что-то делается там стратегически, в основном тактически, импровизация идет в интересах этой группы. Есть направления, в которых никто не заинтересован. Вот я с этим сталкиваюсь постоянно, но никто не заинтересован в улучшении отношений с Соединенными Штатами. Нет в России группы заинтересованной, которая способна на этом заработать. Политический капитал, финансовый капитал, но нету. Поэтому эти отношения отставлены в сторону, а, пожалуйста, через две недели президент России едет с ответным визитом в Азию. То есть российская внешняя политика, на мой взгляд, сегодня во многом монополизирована группами приватизирована, я бы сказал, группами специальных интересов.
Группами тактических интересов.
Тактических специальных интересов, да.
Да, которые имеют возможности и ресурсы, что называется, донести до самого верхнего руководства эти интересы, понимаете? Есть каналы.
Вхожие. Да, особенно если речь идет о нефти и газе.
Да, конечно, да.
Скажи мне, пожалуйста, мы же еще экономиками, вот если говорить опять о странах азиатских, бывших республик Советского Союза, мы же очень связаны экономически через трудовую силу. У нас же огромное количество людей из этих республик, которые работают на всех стройках, всех там деревень, сел, городов, мегаполисов России. Вот это же не отбросишь, они в том числе пополняют экономику своих стран. И здесь какой может быть, не знаю, политика уже внутренняя российская для того, чтобы, ну не знаю, соблюсти и свой интерес тоже, так скажем. Вот как быть с этой трудовой миграцией?
Ну, я вот могу здесь сказать немного, среди того, что могу. Это то, как довольно грамотно, например, выстраивают своих трудовых мигрантов та же Киргизия, вот понимаете. А они единственные, по-моему, из диаспор национальных, которые составляют основу этого гастарбайтеров, создали здесь как бы какое-то движение, какой-то съезд провели, да. Они организовались, они сформировали свои как бы проблемы. Вот проблем же много, юридические, там какие-то трудовые, какие угодно, да, да, бытовые, так сказать, вплоть до того, как доставлять, извините, тела умерших. Вот просто это все же нужно как-то
надо,
да,
знать,
обеспечивать.
Как делать,
да? Да. Вот они организовались с помощью посольства, может быть, киргизского в Москве, который возглавляет, ну, очень достойный, очень уважаемый, очень опытный, так сказать, Апас Джумагулов. Такой
как интересно, государственность колеблется, а здесь организовались. И...
Ну, потому что...
Куда деваться?
Уже. Просто, например, ну, мудрый ответ. Ответственный человек, который представляет страну, в частности здесь, например, Киргизию, делает это, но понимая, что, ну, в общем, он, ему как бы, ему не нужно драться за место под солнцем. Это человек у восьмой десяток, он уже был там трижды премьером, понимаете, в своей стране, да, у него есть там бизнес, как бы. И он делает это, потому что он киргиз, и здесь живут киргизы, да. Других послов я, или других диаспор, также хорошо организованных, я не знаю, понимаете. Вот, ну, про туркменское посольство говорить не будем, здесь туркмен среди гастарбайтеров немного. Есть диссиденты, понимаете?
Таджиков.
И с ними, правда, работают. Нет, туркмены. С ними работают посольство определенным образом, диссидентами. Это я тоже
понятно,
знаю. А как работает таджикское посольство, честно говоря, не знаю. Казахских гастарбайтеров по определенным вышеуказанным причинам здесь нету, понимаете? Вот и все. И узбекская, значит, есть диаспора, да, тоже гастарбайтеры. Но с ними узбекское посольство работает тоже приблизительно так же, как
и туркменское. А как вы полагаете?
В принципе, Свет, я скажу одну вещь. Вот, тоже то, что сказал Аркадий. Я считаю, что вообще-то эта вещь крайне позитивная. Потому что даже нелегально. Легальная иммиграция, вот эти связи между людьми, работающими в России, и тем, кто живет там, не дает режимам закрыться. Вот тот же Туркменистан, чем больше, та же Киргизия, тот же Таджикистан, чем больше людей будут работать вне страны, при этом посылать туда деньги, связываться по имейлу, там, писать письма,
учить
звонить,
язык, если
учить
надо
язык,
пошло.
Рассказывать, да, приводить. В этом смысле, так сказать, это вот лекарство от превращения это вообще в ужасную диктатуру.
Поэтому это бульон, в котором, в принципе, возможны как бы нормальные отношения в будущем между двумя странами, потому что эти люди, в общем-то, и возвращаются.
Это бульон, который на самом деле формируется национальная
элита. Наша миграционная политика все-таки, она придет к тому, что мы, не знаю, там будем амнистировать большое количество незаконно въехавших, или мы будем выдавливать этих людей, ограничивая присутствие?
Я думаю, российская миграционная политика связана с тем, кто пролоббирует то или иное решение. Потому что группа интересов, конечно, они заинтересованы в том, что это нелегальные мигранты. Бесправные, можно платить копейки, у них нет медицинского обслуживания, не надо покупать им билеты, не надо их защищать, их права, никаких профсоюзов и так далее. Аргумент даже есть, что если типа дать им все эти права, цены на квартиры начнут лезть вверх, потому что тогда им надо платить больше. Я не знаю, насколько экономически, так сказать, аргумент этот содержательный, но я думаю, что очень многие в России заинтересованы в том, чтобы это было бесправие.
Это основа коррупции. А что,
да,
к чему привела вот эта кампания по ужесточению, значит, правил работы на рынках не российским гражданам, да?
Да, понятно к чему. Я боюсь, что, к сожалению, по этому пути и пойдет. Хотя, на мой взгляд, наверное, нужно проводить какую-то разумную амнистию и какие-то правила игры, когда можно приезжать и работать. Юрий Георгиевич,
здесь
есть у тебя вопросы?
Да, у меня просто здесь упрек мой адрес, что я действительно оговорился, назвав Южный Казахстан. На самом деле, конечно, имел в виду Северный.
Это имеется в виду реплика
Назарбаева.
Солженицына, да?
Солженицына,
да, конечно. Карта вверх ногами лежит.
Да, я просто о юге России думал, назвал Казахстан.
Оправдывайся.
Мое мнение тебя интересует? Мне кажется, потрясающе интересная беседа. Тем более, что для нас терра инкогнито, да? Вот,
я хочу сказать, что вот даже интересуясь какими-то вещами, которые происходят в этих республиках, даже интересуясь по роду, ну, не знаю, там, профессии, да, все равно знаю безумно мало. И только тот, кто хоть как-то присутствует там, имеет знакомых, друзей, интересуется, хоть что-то может знать.
Даже сегодня
мало
специально
информации,
картинки
раскладывают,
фотографии в газетах, вот даже интересно. интересно, как это все выглядит.
Ну, так мало информации.
Вот интересно, я только что приехал из Абхазии и упомянул Юрий, что я был в Абхазии. Он тот же мне прочитал до передачи целую лекцию, что я должен думать про Абхазию.
Да.
И сейчас он посидел целый час молча. Я понял, что он действительно знает мало.
Мало, мало. Ничего не знаю. Я вообще никогда не был в Туркменистане. Так.
А почему мы так плохо развернуты на восток, где восходит солнце? Вот почему? Ведь действительно, ну, это тот кусок, который нас очень близко касается.
Во-первых, нет этого понимания, что нас это касается очень близко. До недавнего времени вообще не было никакого понимания. Во-вторых, я думаю, в этих режимах, и вот Таркань совершенно прав, приводя примеры совершенно ужасные в отношении информации, в этих режимах нет понимания, что им нужно открываться, что имидж страны нужно менять, нужно выходить на глобальный уровень, нужно формировать позитивный имидж, потому что без этого не будет ни инвестиций, ни туризма, ни стабильных финансовых там и так далее связей с Западом. И вместо этого можно, конечно, договориться с группами специальных интересов. Тогда уже ничего делать не надо. Это проще. С кем-то договорился, зажал своих журналистов, и пили бюджет.
Вот, между прочим, родился киргизской государственности 2200 лет.
Совершенно верно. Речь идет о возрасте эпоса Манас. Но это с этим никто не спорит, ради бога. Просто страны такой, Киргизии, как и другие страны Центральной Азии, и не было вот в том виде. Были ханства, были там, да?
Нет, ну была Византия, которая неизвестна.
Так, ну, господа, у нас последние минуты эфира.
Света, отвечу тебе на вопрос очень, не очень, а просто образно, потому что нет времени. Почему нет интереса? Ну, мы вот в тот момент, в том периоде находимся, в периоде этом самом развода, про который так опасно говорил с точки зрения перспективы Коля. А ну, вот если вы развелись один-два раза, вам охота, так сказать, с бывшими своими возлюбленными, так сказать, поддерживать тесные отношения? Ну, в зависимости, конечно, какие они были эти отношения. Как известно, у нас не были самыми ласковыми
отношения. Но чаще
отношения.
Всего не важно.
Чаще да. всего не важно, угу. да. Поэтому и нет желания, наверное. Не
Спасибо. Мы заканчиваем наш разговор. Еще раз представлю моих собеседников. Это Аркадий Дубов. Ну, обозреватель «Времени новостей» — это Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности. Говорили мы об азиатском регионе, об этих странах, куда сегодня совершает визит президент и его первые чиновники. Мы говорили о том, что мы знаем и сколько мы не знаем об этих странах, и насколько важно это знание. Всего вам доброго, до свидания, до встречи через неделю.
Спасибо. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.